Глава вторая. В то время, когда начинается эта история, Василий Степанович уже 3 года как правил должность казначея в присутственном месте, где протекла его служебная деятельность. Маше было 17 лет. Шатров все так же часто посещал их и продолжал руководить занятиями молодой девушки. Они любили друг друга. Отец знал об этой любви и в душе благодарил искренне Бога, что его Маше пришелся по сердцу такой хороший человек, как Андрей Борисович. А Андрей Борисович ждал только небольших денег из Петербурга от брата, служившего в каком-то министерстве, чтобы сыграть свадьбу. Было воскресенье. Старик Агапов ушел к обедне. Маша, у которой разболелась голова, осталась дома и хлопотала над самоваром, чтобы не заставить отца по возвращении долго ждать чаю. Несколько раз прислушивалась она к звону колоколов, желая узнать, скоро ли отойдет обедня. Вот отзвонили достойную, вот и народ рассыпался по улицам пестрыми толпами. Служба кончилась, а Василия Степановича все не было. Маша поминутно подбегала к окошку, не видно ли старческой фигуры доброго казначея в старомодной, с несколькими капюшонами, шинельки синего цвета. Но напрасно. Вот и совестный судья прокатил на дребезжащих дрожках, почему-то называемых калибром, с визитом к губернатору. Вот промчалась и предводительша, в новомодной тогда коляске с сиденьем для лакея. Мимо окон прошел откупщик, умильно взглянув на Машу и заставив ее отскочить от окна, потому что вид этого человека раздражал молодую девушку, и любезности его подымали в ней желчь. Много еще прошло и проехало знакомых и незнакомых мимо казначейской квартиры, а отец Маши все не являлся. «Разве зашел куда?» — подумала она. «Да он бы сказал заранее, а то, уходя, просил, чтобы чай был готов. С ним никогда не случалось такой неисправности». Не успела она докончить в уме своей этой фразы, как дверь отворилась, и вошел Шатров. Бледное, продолговатое лицо его было выразительно. В глубоких и черных глазах его просвечивала мысль. Густые волосы от природы велись. «Ты меня не ждала, Маша», — сказал он, увидев удивление на лице своей невесты. «Я жду отца и не могу понять, куда он девался. Обедня кончилась». «Я могу тебя успокоить, друг мой, но с уговором, чтобы мне позволено было поцеловать эти хорошенькие глазки. Кажется, это и без уговора делается нередко. Но где же отец? Он у его превосходительства. У Тупицына зачем? Разве прислали? Его превосходительство увидели Василия Степановича у обедни и приказали прийти к себе. Кажется, я довольно почтительно выражаюсь, Маша. А Василий Степанович все корит меня в излишней резкости. Давай же глазки. Не хочешь ли сперва чаю? Сперва глазки». Он подошел к Маше, взял ее обеими руками за плечи и поцеловал глаза ее. «Меня тревожит, Маша, что я так долго не получаю от брата ответа на письмо мое», — сказал Шатров, садясь к чайному столу. «Как ты скоро хочешь», — отвечала Маша, — «давно ли послано письмо твое?» «Мне кажется, что уже целый век. Ну, Маша, квартира совсем почти готова. Какой миленький, уютный будет у нас уголок! Не достает в ней теперь только хорошенькой хозяйки, без которой все теряет цену. Если бы ты знала, друг мой, сколько планов и предположений родится каждый день в голове моей о нашем будущем! Кажется, я никуда не выйду из дому, так мне будет там хорошо, тепло. Теперь я рад, когда не вижу долго своей квартиры. Пусто, скучно в ней. Чувствуешь сильнее свое одиночество, как сидишь у себя дома. И как-то хочется потолкаться в толпе, хоть знаешь, что мало у тебя с ней общего, что и там ты одинок. Но, по крайней мере, при виде пестроты, при этом движении и шуме, внимание отвлечено от самого себя. А когда ты будешь подле меня каждую минуту, мне ничего больше не надо, и возвращаться домой будет так отрадно. Знаешь, что ждет тебя существо, которому можно передать все, что накопилось на сердце в продолжение дня, с полной уверенностью, что тебя выслушают с участием. Да и хозяйка-то ты у меня будешь такая славная, что любо-дорого. Господи, какую ты мне похвальную речь произнес, Андрей, — сказала Маша. Ты нынче как-то особенно расположен превозносить меня. А знаешь ли, мне как-то грустно становится, когда ты чересчур меня хвалишь. Это почему? Когда ждешь от чего-нибудь слишком многого, на деле всегда выходит хуже. Да разве я тебя со вчерашнего дня знаю? Положим, что ты знаешь давно, но все-таки ты не видел меня перед собой каждый час, каждую минуту. Как знать, что не найдется в моем характере таких мелочей, неровностей, слабостей, капризов, которые могут бросить тень на поэзию домашней жизни и порой бывают даже несноснее больших огорчений для того, кому приходится их терпеть. Я знаю, наверное, что у тебя их нет, Маша. А если б даже... Разве ты во мне предполагаешь такую нетерпимость к чужим слабостям? Но на это и самый безукоризненный человек не имеет права, не только я. Это обличает страшную сухость сердца. Нет того недостатка, которого бы я не простил тебе, Маша. За те великие достоинства, перебила его Маша, смеясь, которые есть во мне, опять та же история. Нет, Андрей, вся моя надежда на тебя. Разве ты будешь стараться переделать, исправить меня? А так как за мной водится тоже ни одна слабость, ни один недостаток, то мы прибегнем лучше к теории взаимных уступок. Но полно толковать об этом. Поговорим, как будет проходить у нас день. Во-первых, мы весь день будем заняты. Ты уроками, я хозяйством или работой. Ты думаешь, я забыла твое правило, что труд прежде всего, что чем больше человек занят, тем дальше от него дурные помыслы и дурные дела. Ты уж и теперь применяешь к делу мою мораль. Знаешь ли, Андрей, я часто думаю, что было бы со мной, если бы не ты. Из меня бы вышла самая пустая ветреная девчонка. В природе моей много дурного. До тебя я была упряма, ленива, завистлива. Когда я ходила учиться к моей крестной матери, роскошь, которую я там видела, совсем бы меня отуманила. Возвращаясь домой, я все находила не по себе. Мне становилось скучно дома. Я не хотела видеть, что отец из последнего бьется, чтобы утешить меня чем-нибудь. Роптала, зачем он не покупает мне таких же нарядных платьев, таких же дорогих безделушек, какие у дочери моей покровительницы. Мне досадно было, что он не знаком со знатью, что не возит меня на детские балы, в театр. Работать на себя, шить мне казалось унизительным для дочери чиновника. Хоть я и училась охотно, но часто думала, к чему мне эти уроки? Разве я вижу кого-нибудь, кроме исправника Тихона Фомича да священника, которые ходят к отцу по воскресным дням? Словом, всякого рода нелепых мыслей лезло в голову. Ты открыл мне глаза. И однако ж, Андрей, в характере моем столько дурного, что даже слова твои, которые всегда дышали таким искренним убеждением, лились прямо из сердца, едва ли бы переработали меня, если б я не полюбила тебя. Вот видишь, Маша, стало быть, ты вовсе не мне обязана, но чувству, которое возникло в твоей душе. А оно приходит часто безотчетно и совсем не потому, чтобы тот, кто внушил его, был его достоин. Нет, я полюбила тебя не безотчетно. Я привязалась к тебе за твою доброту, за твое бескорыстное участие к отцу, за все, что о тебе слышала. Я знаю, что не мы одни тебе обязаны. разве ученики твои не говорили несколько раз при мне, что ты готов пособить каждому из них, чем только можешь, что ты только ищешь случая сделать добро? Вот за что я полюбила тебя. А когда полюбила, все остальное само собой сделалось. Я невольно приняла твои правила и привыкла смотреть на жизнь, как смотришь ты сам. Однако ж ты слушаешь, что я тут болтаю, а стакан твой совсем остыл. Я не могу не заслушаться тебя. Ты такая умница, такое добренькое, милое создание. Ты начал говорить о том, как мы будем проводить время. По вечерам будем читать вместе за круглым столиком при лампе. Чего я не пойму, ты мне растолкуешь. Иногда будем ездить к знакомым. Много знакомым незачем заводить. Андрей, так ли, а? Дома 2-3 и будет. Иногда поедем в собрание. Ведь ты поплясать не прочь? Поплясать-то, пожалуй, я люблю. Только ездить на бал дорого стоит. Грешно было бы с моей стороны и нечестно убить на одно платье то, что ты выручаешь в месяц с таким трудом. Ах, Маша, Маша! Зачем я не богат, мое сокровище? Клянусь тебе, я никогда никому не завидовал, не роптал на судьбу, что она послала мне скромную долю труженика. Но теперь я бы желал разбогатеть, Маша, чтобы окружить тебя всем, что делает жизнь приятную, легкую, веселую. Еще давеча, взглянув на комнатку, которую я приготовил для тебя, я сказал себе, не так бы я хотел убрать ее. Полно, Андрей. Может быть, в такой комнатке, о какой ты мечтаешь, сами-то мы с тобой сделались бы другие. Богатство отстраняет так много искушений. Богатому легче быть честным и больше средств у него делать добро. Кто поручится за себя, что он под гнетом нужды не утратит частицу своего человеческого достоинства? А добрые дела? Бедный остается только при желании делать их. Иногда видит близкого ему человека на краю гибели и не может прийти к нему на выручку. Перестань, Андрей, ты-то не говорил прежде. И если любовь ко мне причина этих мыслей, то мне больно. Нет, богатство как раз превратит людей в эгоистов, и разбогатей мы с тобой, мы, пожалуй, делали бы гораздо меньше, чем делаем теперь. Половину наших добрых намерений перезабыли бы. А отец-то все не идет, прибавила Маша, взглянув на часы. Потом подошла к Андрею, сидевшему в раздумье, облокотясь на стол. Взяла его за голову, посмотрела ему с минуту в лицо и поцеловала его в лоб. В это мгновение старик-отец вошел в комнату. Пойманная на этом братском поцелуе, Маша вспыхнула.